Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, вторник, август, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,46, доллар 73,65, нефть Brent 69,54 и пара биткоин-доллар 45 742 доллара 56 центов за один биткоин. Доброе утро, приветствую, хорошего эфира. Вот мне пишет АМС, ваш слушатель, Влани Поп, шалом, шалом, пишет Мирон. Так, батька напоминал мне мужиков у подъезда, которые за политику обсуждают и приколы. Спроси у Кости, спроси у Кати и себе Сережа. Простой такой, пишет Спира. Ну, это он, естественно, про 8 там или с чем часов там общался-то Лукашенко вчера с народом, с журналистами. И, ну, как же без этого? Ну, у нас есть, на самом деле, кусочки из этого общения Лукашенко многочасового. Наверное, начнем с того, когда он уйдет. Но этот интересует вопрос многих, да, и он ответил на него, ну как ответил, как смог, так и ответил. Давайте на это обратим свое внимание и покажем вам всем, и дадим послушать, и, соответственно, будете делать уже какие-то выводы. Меня интересует совершенно другой ответ на другой вопрос, но это позже, он самый интересный, как мне кажется. А это я просто вам хочу показать, вот, когда Лукашенко собирается уходить, собирается ли он уходить, не собирается ли он уходить, ну это же тоже интересно, своего рода, да. Давний вопрос, с которым как-то надо быть, как-то надо что-то быть. Давай, включай и смотрим.
Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро, но.
Но. Но. И все. Как бы вот так. Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко. Очень скоро, но. Да, всегда есть, естественно, небольшое «но», после которого все меняется. Как однажды сказал Сергей Леонидович, пишет Андрей, после очередной подобной пресс-конференции Лукашенко, вопрос не к Лукашенко, а к его мочевому пузырю, пишет Андрей. Да, то есть 8 часов сидеть на месте – это вообще сильно. С другой стороны, не зря поминал добрым словом Лукашенко сам на этой конференции, на этом разговоре Фиделя Кастро, который мог сутки выступать. И он так и сказал, что Фидель Кастро, конечно, мог сутки выступать, но ведь и, значит, народ тогдашний мог слушать сутки. Вообще Белоруссию не представляю без Лукашенко. Здоровья ему, пишет Спира. Самый интересный ответ про признание Крыма, пишет Максим. Абсолютно верно, Максим. Но я немножечко это на сладенько оставил. Ну, давайте, ладно, хорошо, давайте. Раз вы уже сказали об этом, Максим, то тогда и покажем. Всех интересует вопрос в России. А почему Александр Григорьевич не признает Крым? Интересует он всех примерно с 2014 года. И никак мы не могли найти ответ на этот вопрос, и вот мы услышали очередной, так скажем, ответ, промежуточный, видимо, и промежуточное объяснение, почему, и когда это будет сделано, самое главное. Представляете, есть условия, которые, как видится, мне должны все выполнить, и тогда Александр Григорьевич, значит, все сделает. За ним не заржавеет, как он сам, по-моему, выразился. Давайте посмотрим. Посмотрим.
Тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация, помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Кто-то там еще.
Мне нравится, как он вспоминает, кто там был. Ну, моя, то есть, подпись там пешки. Стоит. Пешки.
Ну, я и через это переступлю. Украина на это... Вон, видите, что творит?
Видим.
У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное.
Ну, все. Вот так вот, вот так вот и ответил Александр Григорьевич. Значит, какие-то неизвестные или известные, я даже не знаю, российские олигархи, они должны признать Крым, и тогда Александр Григорьевич его тоже, видимо, признает, либо, знаете как, за ним тогда не заржавеет. Что за ним не заржавеет, я не в курсе, но вот он не заржавеет. Он, во всяком случае, об этом говорит открыто. Ну и очень смешно он вспоминает, конечно, с кем он когда какие соглашения подписывал. Сразу понимаешь, кто у власти долго и прочно, а кто, ну, временные люди, что там говорить. Эти лица даже запоминать не надо там. Блэр, не Блэр, Клинтон, может не Клинтон, может Буш какой, может сын Буш, может отец Буш, может Дух Святой Буш. Какая, собственно, разница? Да, и все остальное, Донбасс, пишет Андрей, он себя ниже каких-то олигархов, что ли, поставил, пишет Илья. У меня, кстати, здесь немножко как-то ваши имена вот и письмена как-то странно отображаются, ну ладно. Все верно сказал, а то Крым наш, а Сбербанк не работает, пишет Александр. А что Лукашенко себя с олигархами сравнивает, пишет Михаил, или опять виляет, как уж. Когда Белоруссия не выдаст кредит последний европейский банк, можно смело приходить к нам, пишет Rainbow Blue. Сбербанка нет в Крыму, пишет Марат. Значит, Сбербанк не признал Крым, так считает Марат. А Лукашенко сказал, признаю Крым российским после признания его последним олигархом. Так в России уже как 20 лет нет олигархов, то есть никогда, пишет Андрей. Разбаньте меня в телеге, пишет Дим Студио. А я вас не банил, что имеется в виду. И тем более пишите здесь просто, да и все. То, я имею в виду, можно же писать в нашу трансляцию, куда вы, собственно, и пишете. Так-то да ни пятерочки, ни Сбера. А, вот так-то да ни пятерочки, ни Сбера в Крыму не видно, пишет Дэн. Да в Крыму никого нет. Все на бирже торгуются, пишет Андрей. Ну что, ушлый он, в общем, говорит Сергей. Сбербанк есть в Крыму, но огородами, пишет Эдмон. Видели, что Белорусская гимнастическая федерация написала? А мы им кредиты, пишет Владимир. Честно сказать, не видел, что Белорусская гимнастическая организация написала. А что она написала? Расскажите, пожалуйста, Владимир. Пришлите, может быть, ссылочку, я почитаю. А, вот же ж, вот, нашел. Все, спасибо большое. Вот сейчас прямо нашел. Белорусская ассоциация гимнастики объяснила, как появился оскорбительный комментарий в сторону России. Страницу «Баг» в Facebook взломали. 8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в тот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся, значит, в сети. Говорится в официальном сообщении ассоциации. Ранее под постом украинской судьи Лидии Виноградовой появился комментарий от имени БАК. «Псевдовеликие вы наши, снимите корону, если великие сравниваете себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали». Конец цитаты. Это произошло после того, как российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в Токио, проиграв израильтянке Линой Ашрам. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова в интервью журналистам назвала прошедшие соревнования позором. Ну, так что я не вижу, что Белорусская ассоциация гимнастики что-то сделала. Они говорят, взломали. Или вы думаете, их не взломали? Нечего всяким помощникам пользоваться типа Фейсбука, пишет Старлей. Сбербанк, частники, куда хотят, туда и заходят. Не показатель, пишет Юлия. Сбер весь Крым скупил, правда, только дочками. У Сбера очень много интересов в Крыму, пишет Алешка. По-своему он прав, в Крыму даже российская связь в роуминге, пишет перевозчик. Кощей Лукашенко уже запросил у России 1 миллиард евро кредита, Эльфо говорит. И в чем он не прав, пишет Николай. Николай, я не говорю, что он прав или не прав. Я лишь рассуждаю с вами на тему, когда это произойдет. Ну, то есть, смотрите, все спрашивают, когда Лукашенко признает Крым? Он дает свой ответ. Дальше все могут каким-то образом сделать выводы. Когда же это произойдет? Никогда, что ли? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
А я вижу то, что Лукашенко сказал, знаете, как леща России он отвесил. То есть, вот, знаете, вот как котят тыкают, вот куда вот они там наделали. Вот он нам как бы смеется над нами. И, в принципе, он прав, он честно это делает. То есть, он нам показывает, как вы относитесь к Крыму. И почему он должен тогда по-другому. Вот я как бы вот такой посыл.
Ну, может, тогда как... будет на свои деньги жить? Если он так вот, как вы говорите, тыкает куда-то нас. Может, он себе потыкает тогда куда-нибудь?
Ну, Алексей, ну вы как отчасти правы, конечно, ну. Вы понимаете, есть же, знаете, вот сколько людей, столько мнений. Вот у нас в стране тоже есть многие вот, как бы, территории, которые, ну, тоже живут за счет того, что у них там, ну, нет ничего. Но они же часть нас.
Ну, и вот, мы и говорим, бы, пусть тогда Белоруссия будет часть нас.
Но это не конструктивный подход.
Почему?
Понимаете?
Почему? Ну, а зачем оплачивать и платить тем, да, и вообще содержать тех, кто не ты? Ну, с какой стати?
Ну, хорошо, Алексей, хорошо, давайте сделаем, пусть будет так. Но он все равно ткнул нас. Вот да, вот мы обрубим сейчас все, и ничего не будем
это
ему
похоже,
давать.
Это похоже на то, как дети пытаются рассказать родителям, что родители плывут по течению, а дети будут миллиардерами. Значит, ну,
но он так и делает, Алексей, вы правы, он так себя и ведет.
Ну и в чем тогда он нас ткнул, себя он и ткнул?
Нет, я имею в виду, что мы, как бы вот мы, страна, государство, смотрим на Крым, как будто это как бы чужое. Понимаете?
Да не мы так смотрим, так смотрят некоторые некоторые бизнесмены так смотрят.
Ну да, я про них и говорю, Алексей, я же про них и говорю.
Ну так это бизнесмены, пускай как хотят, так и смотрят. Хотя, конечно, нам неприятно.
Он ткнул вот на эту тему, как бы. Знаете, он это
давайте тогда будем помогать Белоруссии финансово, когда последний олигарх поможет Белоруссии финансово, тогда и мы поможем. Ну давайте так тоже ставить вопрос, почему нет?
Да, можно так сделать, да, но как это будет выглядеть тогда?
Ну, тогда это будет выглядеть так же, как сейчас это выглядит со стороны Лукашенко примерно.
Я поэтому и говорю, что это не совсем конструктивно. Мы-то мощные, понимаете, мы же сильные. А что вот мы, как бы, мы вот Россия такая, а мы хотим от Беларуси такого же подхода. Ну, это как-то странно.
Да нет, мы хотим абсолютно простого подхода. Как мне кажется, точнее, я же не знаю, что там хотят... В Кремле, да, допустим, да, у меня очень простой подход. Мы платим, значит, мы заказываем музыку. Все.
Ну, это не дружба, Алексей.
Нет, это не дружба, нет.
Я про дружбу.
Если дружба, тогда надо вообще без всяких оговорок сразу признавать Крым, и вопрос закрыт. Какие олигархи,
Алексей, смотрите, вот, разговор? Извините, вот представьте пример, вот у вас есть друг, он что-то портачит. Вот вы берете ему, или вот как бы льстите, или честно говорите, но знаете, что ему это не понравится. Вы же ему скажете об этом.
Не, но если друг у вас из кармана достает деньги и живет на ваши деньги, в вашей квартире, например, и вы ему говорите...
Это не друг. Алексей, извините, это не друг. Вот Лукашенко сейчас сделал как друг. Не как партнер, а как друг. Вот он сказал, что вы лезете ко мне, если вот вы сами.
Как друг, он должен просто вообще об этом не говорить, а признать.
Ну, правильно, Алексей, я же разделяю. Вы правильно говорите, сами согласен, но я вам объясняю его логику. Вот как вот он.
Это такая его логика дружбы, я понял. Логика дружбы Александра Григорьевича.
Это один из вариантов, как бы. Вот, как
вариант. Ну, может быть, это его логика дружбы. По мне, так смотрите как. Спасибо большое. Если товарно-денежные отношения. Тогда кто платит, тот и, значит, заказывает музыку. Я уже об этом сказал. Если дружба, тогда вообще зачем эти все экивоки? Зачем все эти оговорки какие-то? Зачем рассказы про каких-то олигархов? К чему это все? Да? Либо мы вот дружим, тогда уже давай не про деньги говорить, а давай говорить про, значит, светлое наше совместное будущее. Вот. Это дружба. Все, мы здесь учитываем, что мы можем ошибаться, и мы, и белорусы могут ошибаться, мы вот ошибаемся, где-то что-то не так делаем, но в целом мы идем к единению, да, во всех вопросах. Ну, стараемся очень сильно, да, идти к нему. Потому что мы друзья, вне зависимости от того, богатые мы, бедные мы, значит, защищаем мы там как-то какие-то интересы чьи-то не защищаем. Вот мы просто друзья базово, и все, и мы вместе идем. Либо... Если разговор заходит о каких-то олигархах, про какие-то деньги идет разговор, про «а ты мне дай, а я тебе тогда дам», ну, это уже не совсем дружба получается, это уже деловые отношения, да? Я не буду говорить, что это какие-то там отношения, как с девкой продажной, да? Нет, не буду говорить. Это именно деловые отношения. Ну, то есть я тебе, ты мне, вот такой обмен. Вот такие условия. А, я тебя понял. Ну, это уже не про дружбу, это уже про бизнес. Ну, хорошо, бизнес так бизнес, давайте тогда из этого исходить. Ну, окей, давайте смотреть с точки зрения бизнеса. Каковы бизнес-партнеры Белоруссии сегодня? Россия, все. Ну, как бы, да, наверное, кто-то еще есть, я так подозреваю. Но Европа вряд ли сегодня белорусский партнер. Американцы, ну, у них известно, кто в Беларуси партнер. Тихановская их партнер, они ее печеньками кормят. Она сама об этом рассказала. Очень радовалась, потому что Байден подарил ей печеньки. Все. Ты какие варианты-то партнерства у Александра Григорьевича сейчас есть? Россия. Все. Соответственно, ну и давайте партнерить тогда по полной программе. Но для этого надо перестать вилять. Или это может быть послание к белорусскому народу, и мы этого типа не видели, и все. Ну, то есть мы можем сделать вид, что мы этого не видели, мы этого не слышали. Ну, это он там разговаривает с белорусами. Окей. Может быть, ему, белорусам, нельзя ничего другого сказать, и он вот говорит это, то, что говорит. Ну, окей. Все поняли. То есть на камеру он сказал такую вещь, а без камеры, когда приедет в очередной раз куда-нибудь сюда, в Россию, с чемоданчиком каким-нибудь, будет этот чемоданчик передавать, да, нам рассказывать о том, какие у него суперсекретные документы в этом чемоданчике, он скажет, ну, я все это там пошутил на камеру, это вообще, на самом деле, никакого значения не имеет. А, если так, то, ну, не вопрос. Ну, не вопрос. Это так, сохранить лицо перед белорусами? Ну, ладно. Тогда ладно. Но мы тут в России тоже смотрим. Просто имейте в виду, мы тоже смотрим. Китай партнер Беларуси, пишет Марат. Ну, да-да-да. Китай, конечно, Китай. Китай партнер России, Китай партнер Белоруссии, Китай партнер для всех в этом мире. Но есть у меня одно маленькое ощущение такое внутреннее. Я им просто хочу поделиться, не в обиду китайцам. Что Китай партнер сами себе, в первую очередь. И есть у меня такое маленькое ощущение, что уж прям такими большими братьями китайцы белорусов, например, не считают. И, наверное, и нас тоже. Ну, все-таки, я думаю, китайцы прагматично, понятно, четко думают о себе. И правильно делают. У меня вот к китайцам вообще в этом смысле никаких претензий. Китай думает сам о себе. Отлично. Я считаю, что Россия должна думать сама о себе. Я вижу, как американцы думают сами о себе. Я вижу, как китайцы думают сами о себе. Я вижу, как Европа с ее всеми проблемами, ну, все-таки думает о себе. Я хочу увидеть, как мы думаем о себе. Вот. А когда мы думаем о себе, мы понимаем, что нам... Наверное, хорошо было бы с Белоруссией быть вместе. Ну, как бы, не то чтобы, может быть, единое государство, но быть близко, вместе, следовать одним каким-то вектором, да, идти в будущее. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы какие-то предпринимались шаги с той стороны. Вот. Потому что, как показала практика прошлогодняя, да, это прошлогодняя же, вот. Все может меняться, и меняться может очень быстро, и потом уже будет поздно, потом будем вспоминать былые времена, смотреть на каких-нибудь националистов, удивляться, что они есть, вот. Ну, примерно как с Украины, что есть, оказывается, националисты там, оказывается, они почему-то не любят русских, оказывается, русский язык им противен, оказывается, у нас не общее прошлое, оказывается, есть какие-то странные, в кавычках, герои у них. Они с этими героями, оказывается, жили поколениями, оказывается, они считали себя оккупированными, оказывается, они там потомки каких-то королей непонятных, оказывается, они считают, что у них должна быть чуть ли не империя, они там много чего еще интересного считают. Оказывается, русских не существует, России нет, оказывается, мы будем называться Мордор, ну вот что-то такое, понимаете? Ну, этого всего бы не очень-то хотелось бы. Вот. С Украиной уже так, а с другими не хотелось бы. Ну и в частности именно с Белоруссией не хотелось бы. Инди Руси Пхай-Пхай, пишет Марат. Да, русский и китаец братья навек. Да, Китай партнер Беларуси. Китай, не трогай деньги Лукашенко. Хованский тронул, посадили, пишет. Сложный какой-то ник у вас. Значит, Хованский вы имеете в виду кто? Это вот этот блогер? Который пел про Nordost, да, смешную, ну, в кавычках, по его мнению, песню, он уже раскаялся 10 раз, кстати. Он просто пьяница и дурак, этот Хованский. И он уже 10 тысяч раз раскаялся, насколько я понимаю. Но судебная система, она устроена немножко другим образом. Там вот это раскаяние, оно не приводит к тому, что тебе прям сразу скажут, а, ну, ладно, раз раскаялся, тогда иди домой. Нет, все будет отработано по полной программе. К сожалению, естественно, да. для тех людей, которые совершают ошибки. Все мы совершаем ошибки, но вот Хованский совершил катастрофическую ошибку. И здесь дело не в том, какие там деньги он Лукашенко обсуждал или что-то подобное. Кстати, я деньги Лукашенко-то и не обсуждаю, я российские деньги немножечко обсуждаю, которые мы даем Белоруссии. Вы скажете, это мелочно. Я вам скажу, да, да, получается, что мелочно. Но не ведь не я начинаю этот разговор, а Александр Григорьевич начинает этот разговор, правильно? Ну, то есть, если бы я начал разговор про деньги, но нет, но почему-то Александр Григорьевич про олигархов говорит. Почему-то он решает, что нужно обязательно начинать разговор про деньги, публичный. Зачем? Не знаю. После этого что мы должны сделать? Мы должны сейчас всех олигархов, в кавычках, приструнить, мы что должны им, по заднице дать или как? Мы должны отнять у них бизнес, и что мы должны сделать с ними? Я не знаю, для меня это загадка. Может быть, Александр Григорьевич думает, что у нас социализм, а у нас не социализм, представляете? Ну, кстати, с этой вещью я встречался, с этим странным мнением в самой Белоруссии. Когда я разговаривал с человеком на улице, и я говорю, ну а как вам Россия? Он говорит, о, не, Россия нам не нравится. Я говорю, а в чем же отличие? Ну вот, как, ну как, он говорит, Россия нравится, но вместе объединение мы не хотим. Вот, объединение мы не хотим. Я говорю, почему? Он говорит, ну и чего у вас там такой совок? Говорит мне человек в Белоруссии. Я так стою, говорю, чего у нас там? Ну совок. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну Советский Союз. Я говорю, где? Он говорит, ну у вас в России. Я говорю, то есть, просто хочу уточнить, говорю, то есть у вас здесь в Белоруссии не Советский Союз, да? А у нас там в России Советский. Он говорит, да. Ну, как бы, честно сказать, я ему просто единственное, что сказал, приезжайте в гости, посмотрите. Потому что больше я аргументации никакой не нашел. Я понял, что человек абсолютно вообще не в курсе, что происходит в России. Вообще не в курсе. Возможно, всю свою жизнь не в курсе, что происходит в России. Какой Советский Союз? Где он его нашел? Что он посмотрел? Кто ему об этом рассказал? Как эта информация ему в голову пришла? Загадка. У вас там Советский Союз. Серьезно, если сравнивать Белоруссию и Россию, Советский Союз в Белоруссии, никак не в России, понимаете? Ну вот так вот, по ощущениям. Советский Союз там, а не здесь. Здесь уже давно и плотно рынок, капитализм по полной программе идет вообще. А все вращается вокруг и для меня. Беларусь — центр мира, Лукашенко, пишет Уильям, смешно. Кто ты есть, чтобы проводить психоанализ поведения Лукашенко? Лукашенко, говори о машинах, пишет Марина. Марина, разрешите задать вам вопрос. А кто вы есть, чтобы говорить мне, о чем говорить? Видите, наш диалог тут же зашел в тупик. Поэтому я предлагаю в тупик не заходить в наших диалогах и говорить о том, о чем хочется говорить. Все. А если вам вдруг хочется про машины, то у нас есть отличнейшая автомобильная программа, кстати. «Моторы» называется. Лично мне стало страшно за Гордона. Лукашенко назвал его мерзавцем. Гордон ему ответил после Шишова. Это очень большая глупость, возможно, фатальная. Обвинят в случае чего только Лукашенко, пишет Павел. За Гордона переживаете? Ну, вы нашли, за кого переживать, честно говоря. Мне кажется, вот за него не надо переживать. Мне кажется, у него все хорошо. 9:00, новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, август, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Хром пишет: Алексей, только без обид, что за козлиная борода? Сбрей это безобразие. Хром, как раз сегодня собирался. 4 балла пробки в Москве. Евро 86.35, доллар 73.57, нефть Brent 69.85 и пара биткоин-доллар 45 477 долларов 96 центов за один биткоин. Что за музыка играет в перерывах? Очень красивая. Где взял? Это пишет Илона. Илона, отвечаю, она, во-первых, играет только на YouTube, на нашей YouTube-трансляции. Красивая музыка в перерывах. Во-вторых, конкретно я ее нигде не брал, этим занимался наш режиссер Алексей. Вот. Так что я ему передам, Или он, может быть, и сам смотрит, не исключено, нашу трансляцию в данный момент. И я вам ответить даже не могу. Я, на самом деле, ее сам не... Ну, в смысле, я ее не слышу, эту музыку. Ну, вам нравится, самое главное? Нет? Классно? Нет? Нормальная борода, Арамис наш герой навсегда, пишет Витчинкин Александр. Александр, все равно придется сегодня брить, поэтому лицезреть меня с бородой и усами, если кто-то, например, бы хотел это сделать, хотя желание довольно странное, можно сегодня в нашей прямой трансляции на YouTube. Заходите по ссылке в Telegram «Говорит Москва», либо в Telegram «Гудошников», это я. Или просто подписывайтесь уже в конце концов на наш канал «Говорит Москва» на YouTube и все, смотрите вообще подряд, потому что у нас много чего интересного на самом деле происходит на радио. Сегодня какую тему обсуждаем, пишет Олег? Ну вот говорили про Белоруссию, и я, ну как бы общение Лукашенко с миром внешним. И я хотел еще один момент показать, это касается Советского Союза. Оказалось, Александр Григорьевич, как он сам говорит, уж не знаю, правда это или нет, мог спасти практически Советский Союз, но у него не получилось. Представляете? Александр Григорьевич утверждает, что он мог спасти Советский Союз, если бы не эти все дураки, которые там были. Давайте это видео посмотрим. У нас же есть... смотрим.
Игорь, если бы Горбачев меня тогда, сопливого депутата, послушал, мы бы жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пушу, у нас заседание было парламента, мы обсуждали, в том числе я поднял этот вопрос. Мое было предложение. Описывалось КГБ, извини меня за это слово, и наше руководство. Я тогда предлагал. Говорю, не надо там, у нас 9-е подразделение в КГБ тогда было, да? 9-ка. Я говорю, 9-ку? И разрешите, я выйду на границу, там, где я служил. К утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут. Баня будет работать. Сейчас там резиденция президента. Спиртное будем подвозить машинами. И они не будут даже стараться никому звонить. То есть я предложил их локализовать там. И на каком-то этапе, да, Лукашенко прав. Да что этот деревенский там говорит? Шушкевич подскочил, это его сторонники подскочили. Нет, Кепич там занял позицию такую, соглашательство царство ему небесное. Не послушали. А тогда надо просто, даже и колючий, я предлагал колючей проволокой разбросать эту ягозу, или как она называется, вокруг этого. И я говорю, никто не дернется, потому что даже служба безопасности у президентов, это были наши ребята. Они не согласны были с тем, что там происходило. Там верховодил ваш этот госсекретарь, или как его?
Бурбулис.
Бурбулис.
Госсекретарь.
И Шахрай, Бурбулис там был, и еще кто-то из этих. Они повязали, пили там, там ужас, что творилось.
Ой, да оргии.
Все было так... Без всякой романтики. Все было бытовуха самая настоящая.
Без романтики.
Сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили, доложили дедушке Бушу. Буш, по-моему, тогда был президентом. А там элементарно. Я сейчас это вижу, там же резиденция это президента в пуше в этой. Колючая проволока. Там небольшое это пространство. Баню не трогаем. Гостиничка рядом, где эти жили люди, которые помогали. И несколько номеров в этом доме, на первом этаже они все подписывали. Телефон отключили, ну и пишите еще что-нибудь. Наши струсили. Все было в элементарном. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать в Беловежскую пушу. Ой, все. Но и не надо было никакие автоматы. Все было прозаичнее некуда. Но если... Ну, что это уже вспоминать? Это уже не вернешь.
Короче, идея была такая. Взять всю эту тусовку... Игорь, да, прямо... А что у тебя там происходит? Взять всю эту тусовку прямо на их... подписание всех этих соглашений, да? Ясно. А можно заново? Вот еще раз. Мне просто начало понравилось. Ну, у Игоря Короченко там... Белорусом, что ли?
Горбачев меня тогда, сопливого депутата, послушал, мы бы жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пушу...
Если бы меня сейчас, сопливого ведущего, Александр Григорьевич послушал, мы бы жили в одной стране. Но Ну, Александр Григорьевич, давайте восстановим историческую справедливость, да? Давайте избавимся от несправедливости. Как бы, логика заключается в чем? Мы должны жить в одной стране, так? Но были плохие люди, которые нашу страну разобщили, и вы даже, вот, как я понимаю, ну, из того, что услышал, хотели прям их взять всех и взять в тот момент, когда они решили подписывать документы. В чем проблема? Давайте восстанавливать историческую справедливость, давайте возвращать то, что они понавертели. Вот это все назад надо как-то отверстать. Почему нет? Почему мы вообще считаем, что их решение законно? Давайте мы будем считать, что их решение было незаконным, антиконституционным. Вот. Горбачев же в Форосе говорил, что был антиконституционный переворот совершен, да? Кассету отсылал телекомпании «ВИД» в программу «Взгляд». Было ж дело. Ну и все, давайте из этой концепции сходить. А что мы сидим-то на месте? Так надо восстановить историческую справедливость. Послушайте сопливого ведущего. Вот. Мало ли, может получится. Отписался от канала Гудошникова, потому что смотрю только Гудошников, а всю ленту в Ютьюбе закрывают, другие рекомендации отговорит Москва, мешает, мало спешит. Олег, ну что это за... Это некрасиво, Олег, с вашей стороны. Сельского парня не трогать... понятно, там это разговоры идут. Наш олигарх тут же подомнет под себя Белоруссию. Батьки... Олигархат. Батьки это зачем? Пишет Алла. Алла, вот смотрите, чтобы... Ну, конечно, вам, наверное, вряд ли получится что-то объяснить, но я постараюсь. Смотрите. Значит, Украина рассказывала про олигархов, от которых она избавится. Украина горела потом, а от олигархов не избавилась. Когда нам рассказывают о том, что олигархат подомнет Белоруссию, значит, и заберет ее у Лукашенко, это, с одной стороны, конечно, красивые слова, если смотреть белорусское телевидение какое-нибудь, а с другой стороны, это уже не соответствует действительности просто. Потому что бизнес там уже давно и прочно есть, российский, в Белоруссии. И нормально он себя чувствует. Никто же не говорит, что Лукашенко должен белорусский бизнес заводить в Крым. Вот понимаете, в чем дело? Когда Лукашенко сказал про то, что он, значит, зайдет, признает Крым, в тот момент, когда последний олигарх в России его признает. Крым признан российским. Самой России, то есть государственная власть Российской Федерации, да, признала Крым, подписала документы в воссоединении и прочее, прочее, прочее. Крым — это теперь Россия, это часть нашей страны. На государственном уровне все документы оформлены. При этом есть бизнесмены, олигархи, о которых говорит Александр Григорьевич, которые как бы, ну... не заходят в Крым, да, по разным причинам. Кого это волнует в данном разговоре? Мы же не требуем, чтобы Лукашенко заводил бизнес в Крым. Не заводи. Ты боишься санкций относительно своего бизнеса в Крыму? Так не заводи. Нам-то, собственно, чего бы хотелось? Политического жеста, акта, правильно? Союзнического. Вот и все. Причем здесь олигархи, не олигархи, какие-то люди, бизнесы. Это вообще о чем? Это же вообще ни о чем. Политический акт. Ну, политический акт. Ты с нами, ты не с нами. Ты с нами или ты не с нами. Все. Другого не дано. При этом никто же не заставляет брать и заводить белорусский бизнес в Крым. Не заводи, не будет против него никаких санкций. Потом вот это тоже довод. Лукашенко боится санкций дополнительных. Лукашенко боится санкций? Серьезно? Я не верю уже в это. Но если бы он боялся санкций, наверное, он бы вообще по-другому действовал в этой жизни. Я не думаю, что Александр Григорьевич боится санкций. Не боится он их. Поэтому не считаю это каким-то доводом даже. Страх за дополнительные санкции за Крым. Да Беларусь и так вся в санкциях, и чё? И до этого жили они в санкциях, потом им эти санкции открутили немножечко в тот момент, когда Белоруссия стала на двух стульях сидеть. Она стала на двух стульях сидеть, да? Открутили их, сказали, ой, ладно, Белоруссия теперь не страшная, значит, страна, а Лукашенко Александр Григорьевич не диктатор. Помните, вдруг в определенный момент Александр Григорьевич перестал быть последним диктатором Европы. И, и только Россия была страшной страной, которой руководит, значит, диктатор, и вот Россию надо замять и разорвать ее в клочья и прочее. Но Россию замять не получилось, разорвать в клочья не получилось. Придушить немножечко, да, получилось, немножечко перекрыть кислород, да, они очень сильно стараются. По разным фронтам, по спортивному, по экономическому, по политическому, в военном смысле они там что-то пытаются, но это видно. Наши конкуренты, так скажем. Вот. Не получилось. Раз не получилось, они решили, с Украиной уже ясно, Украина уже все понятно, мы ее перепахали как надо нам. Осталась Белоруссия. И они пошли в Белоруссию. И тут вот Александр Григорьевич-то и удивился сильно. Помните, он же думал, что ему Майдан хотят устроить наши. Серьезно, он же думал, что Майдан ему хотят устроить наши. Причем это была информация по факту, как я понял, от СБУ. То есть, когда он брал вот этих вот, как некоторые говорят, вагнеровцев, а некоторые говорят 33 богатыря, а некоторые говорят охранники там какие-то частные. Это мне вообще не важно. Когда он брал граждан России у себя, которые должны были через Белоруссию полететь, по-моему, в Венесуэлу, если не ошибаюсь. Он что говорил? Он же их брал как людей, которые совершат у него в стране переворот. По сути. Оказалось, нет, эти люди вообще мимо. Но почему он их брал? И тогда мы прекрасно помним, что было. Потому что СБУ сами об этом рассказали и весело смеялись. И, кстати, Гордон об этом рассказал, если я не ошибаюсь. Вот. О том, что, оказывается, это была операция СБУ, вот они какие молодцы. То есть КГБ белорусское по, так скажем, лекалам, не по лекалам, а по наводке СБУ берет российских граждан, которые, как считают в КГБ белорусском и СБУ, в СБУ это просто придумали, вот, будут совершать переворот в стране против Лукашенко. То есть, вот представьте себе эту ситуацию, просто про нее все как будто бы забыли, а я как-то вот почему-то помню. Вот представьте себе эту ситуацию вновь, отмотайте назад чуть-чуть, на год, всего-то год, отмотайте и вот так сами подумайте, как это выглядит. Это выглядит ровно следующим образом. Александр Григорьевич Лукашенко считал, что он теперь большой друг с Европой, да, и он там получит какую-то потрясающую выгоду от этих важных двусторонних для него отношений. Вот. И от России он отдалялся. Оказалось, что все наоборот. Что Майдан-то ему готовят не из России, а из Польши, из Литвы. Понятно, что это не Польша, Литва самостоятельно работают. Они, конечно, работают с энтузиазмом, они молодцы в этом смысле. Не потому что они мне нравятся, потому что они стараются работать, да? Вот. Понятно, что за ними тоже стоят серьезные страны другие. И вот тут Александр Григорьевич такой, ой, старший брат, точно, точно же, точно. Потом долго достаточно продолжалось вот это брожение в Белоруссии. И вроде бы оно подулеглось за год, и сейчас вот вы видите, в Белоруссии ничего не происходит. И выходит Александр Григорьевич и начинает рассказывать про каких-то олигархов. Александр Григорьевич, ах, Александр Григорьевич, милый. Невозможно уже, правда, уже невозможно. Уже заявите четкую позицию, пожалуйста, потому что это не четкая позиция, это непонятная. Сегодня вы скажете, когда олигарх последний, потом вы скажете, когда последний турист признает, потом, когда, значит, рептилоиды какие-нибудь признают, еще что-нибудь. Это так можно выдумывать каждый день, правда, можно выдумывать каждый день. Ваша позиция, какая ваша позиция? Вот у нас что интересует. А ваша позиция такая. Я не знаю, как, я вот как олигархи российские какие-то там. Какие олигархи? Что значит последний олигарх? Есть какой-то список олигархов? Мы должны по нему пройтись? Непонятно. Деньги, деньги давай, деньги давай, говорю, пишет Максим. Да, Лукашенко специально под дурачка косит, чтобы иметь выгодные дивиденды на русофобии, пишет Уильям. Да, господи, вы этого... Не надо... Ричард, никто не говорит здесь такие слова, как фюрер или что-то такое. Лукашенко думал, я близко к Европе, а получается, я близко к полной попе. Вот Ричард говорит. Ну, Ричард, тоже очень талантливое у вас сообщение. Лукашенко флюгер, поливал нас грязью до выборов, задерживал российских журналистов, нашел якобы вагнеровцев, а теперь друзья и партнеры. Не понимаю, зачем мы его кормим, пишет Владимир. Потому что нам нужна Белоруссия. Но если без вот иронии всякой и без романтики, если без всякой вот такой вот ереси, да, наносной, про какие-нибудь там славян, братство, миры какие-то. А вот так цинично сказать, потому что нам нужна Белоруссия. Нам нужна и Украина, если так уж откровенно. Без шуток. Ну, правда, вот кто-то будет спорить с тем, что нам нужна Украина. Конечно, нужна. В каком смысле нужна? Не в том смысле, что мы должны завтра там захватить Киев какой-нибудь. Нет. Но логичное и правильное развитие нашей страны, оно логичнее и правильнее было бы, если бы с Белоруссией и Украиной у нас были бы хорошие отношения. Все. И мы бы взаимоинтегрировались максимально, друг другу помогали и вместе развивались. Это было бы правильно. Это вообще такая мечта у некоторых есть. У некоторых такой мечты уже давно нет. Нам нужна Белоруссия, но зачем нам Лукашенко, пишет Артем. Ха, Артем, хороший вопрос, но давайте попробуем поставить его тоже цинично и наоборот. А если не Лукашенко, а будет ли у нас Белоруссия? Вот такой вопрос я вам ставлю. Какие силы сейчас в Белоруссии в какой-то степени могут противостоять Лукашенко? Вообще, хоть какие-то. Давайте так, не противостоять, а какие силы в Белоруссии сегодня по своей позиции отличаются от Лукашенко? Ответ очевидный. Только вот это их внесистемная оппозиция. Какая она? Задаем мы вопрос. Она... прозападная. Точка. У нас есть хоть какая-то альтернатива? Задаем мы себе вопрос. Ответ. У нас альтернативы нет. Вот так. Вот так, понимаете? Либо Лукашенко, либо еще хуже. Я не хочу ругать никого сильно, но для нас я имею в виду. Вот либо Александр Григорьевич, такой весь двоякий, такой весь... удивительный, восхитительный при этом, конечно же, потрясающий, но двоякий по отношению к нам. Сегодня так, завтра сяк. Либо до свидания, Белоруссия вообще. Из этих двух позиций какую мы выберем? Ну, очевидно, что мы выберем позицию, пускай двоякий, пускай со своими тараканами в голове, пускай вот такой, какой есть. Но лучше уж хотя бы он, чем совсем точно ничего, и ноль, и вообще ужас, и мрак. Ну, как мне кажется. Вот и все. Это как в известной серии «Саус Парка» про выборы. Когда-нибудь найдите, посмотрите. Поэтому что имеем, то имеем. Из чего приходится выбирать, из того и выбираем. У нас же нет варианта выбора между Александром Григорьевичем и каким-нибудь ультрасильным, поддерживаемым большинством белорусов, политиком, настроенным в российском ключе, ратующим за всемирную интеграцию и плачущий при словах «русский мир», там что-то такое, да? Ну, в смысле, пускающий скупую мужскую слезу. Человеку, который кричит «Москва — наша родина», там, знаете, «Москва — наш дом», да, «Соберем земли», да, «Готов идти на полное объединение». Вот где мы встречаем таких людей? Нет, такого человека нет. Есть Александр Григорьевич половинчатый и есть абсолютно отрицательный для нас БЧБ. Ну, по-русски БКБ, да? А зачем Лукашенко дружба с Россией, если она сама свой народ гнобит? Объясните мне, дураку, зачем Лукашенко дружба с Россией, если она свой народ гнобит? Кто она? Россия, что ли, гнобит свой народ? Белый, пишет. Белый, и еще у вас солнышко там нарисовано. Вы нацист, что ли, или что? Расскажите, как Россия гнобит свой народ, чтобы было понятно уж всем. А то я проехал по России, посмотрел на то, как у нас гнобится народ. Народ нормально вроде себя чувствует в целом. Беларусь в Россию сливают. Почему? Кому это выгодно, пишет Марина. Марина, не сливают в Россию Белоруссию. Белоруссию хотели взять силой, не получилось. Если бы ее взяли силой, она бы никуда уже не слилась. Хотели взять ее силой не мы. Мы ее хотим взять ухаживаниями. Мы такие вот ухажеры, которые носят цветочки, поют песни под значит, балконом, провожают вечером до дома, чтобы никто не напал, даем отпор хулиганам, защищаем всячески, пишем стихи, даем деньги, покупаем украшения какие-нибудь. Вот мы такие ухажеры. А еще есть ухажеры другие у Белоруссии, значит, которые хотят ее взять силой. Прийти вот так вот, дверь открыть, сказать, в койку. Давай в койку прыгай. Вот так вот. А? Давай! И по заднице ей так. На, Белоруссии. Белоруссия, она не такая. Она говорит, не хочу. Нет, не буду, она говорит, не буду. А они говорят, ну и что тогда ты? Давай, такая. Ты такая, говорят Беларусь. Она говорит, не такая. Пойду вон к тому, который с цветами ходит. А ей этот ухажер говорит, да ты же его не любишь. Да ты же его не любишь. Люблю. А что ты тогда со мной переписывалась? Что ты мне тогда отправляла фотографию? Что ты тогда? Ты его не любишь. Нет, я его люблю. А что ты тогда замуж-то за него не идешь? А она говорит, вот когда все девки женятся, вот тогда я замуж-то... Ну, в смысле, замуж выйдут девки? Вот тогда-то я замуж-то и выйду. Вот когда все в мире попереженятся, вот тогда я замуж и выйду за этого ухажера. Ну, как бы так получается. Примерно. Ну, это аналогия, конечно, но... Может быть, она уместна. Наталья 60% это кто? Народ фургалоидов щемит по страшной силе. Бабушка накажет, не понял. Беларусь-Россия сливает много лет. Леша, пишет мне Марина. Не понимаю, что это значит. Всегда собирали земли мечом, пишет Олег. Нет, иногда еще и денежкой можно собирать. Есть, в общем, два способа влияния на людей, которые я сам для себя открыл. И считаю, что никаких других способов не придумано. Первый. Экономический, второй – силовой. Все. Больше никаких способов нет. Можно покупать, можно завоевывать. В современном мире принято покупать в основном. Ну, иногда завоевывать, если вдруг купить не получается. Вот. Например, современную Украину купили американцы. Просто купили и все. Вряд ли, я уж думаю, сильно украинцы сидят и думают такие, ох, как мы любим американцев, какие они нам братья. Ну, вряд ли. Украинцы такие же, как и мы, они просто так посчитали, подумали, думают, ну, наверное, там денег-то побольше. Наверное, грошев-то там побольше. И туда и пошли, да, понятно. По этому поводу мне когда-то сказал Майкл Бом, немалоизвестный, он говорит, а что такого плохого, что у нас много денег? Я ему сказал, Майкл, это очень хорошо, что у вас много денег. Он говорит, а почему тогда говоришь, что вот эти страны, которые с нами, они нам не друзья? Я говорю, потому что они вам не друзья, потому что вы их купили. Он говорит, ну разве это плохо? Я говорю, с прагматической точки зрения нет. Но с точки зрения дружбы и вражды, это вообще ничего не значит. Сегодня есть деньги, есть соратники. Завтра не будет денег, не будет соратников. Старайтесь беречь свой кошелек, дорогие американцы. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Бездарная внешняя политика, пишет Уильям, привела к тому, что ушла Украина, уйдет и Беларусь. Не можете ничего сделать, так хоть учитесь хотя бы из вечного врага Америки. Видимо, тут должна была быть какая-то пауза поставлена, ну, то есть, ну, не знаю, тире-дефис какой. Значит, бездарная внешняя политика привела к тому, что ушла Украина, уйдет и Беларусь. Бездарная внешняя политика демократов обратите внимание, привела к тому, что распался Советский Союз. А, и ушла не только Украина и Белоруссия. Ушел Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и много разных станов, и не только. Прибалтика ушла, например. Это и была бездарная политика, да. И я же все время об этом говорил, и мне кажется, все с этим согласятся, потому что, во-первых, не я это придумал, да. Вот есть такая фраза «ломать не строить». И вот распад Советского Союза и нынешнее положение вещей с соседскими республиками, соседними нашими, вот. Не люблю я все эти слова в последнее время, братские, не братские, просто вот соседние, с соседями нашими, доказывают, что ломать не строить, ломать не строить. Это вот прям справедливая, знаете ли, народная мудрость. Вот прям народная мудрость. Это веками, веками наше народонаселение, наш народ выпистывал за века вот эту мудрость. И она действительно подтверждается везде. Вот дом сломать — это сломать, а вот построить сложно. Отношения построить сложно, сломать легко. Правильно? Так же и страны. Когда вы говорите «бездарная политика», конечно, бездарная. А какая она еще может быть, если развалилась огромная страна? И это все превратилось в некую пылающую территорию. Бандитизм всех захлестнул, захлестнуло всех вот этот национализм убогий региональный, презираю его, если честно. Многие республики сошли с ума тогда. Сейчас вот кто-то уже пришел в себя, кто-то еще не пришел в себя. Да. Разрушение промышленных цепочек огромных, да, производственных. Потому что вы знаете, Москва, ну, Советский Союз, да, вот Москва Советского Союза так действовала, чтобы некоторые города, находящиеся далеко от центра, получали производство. Иногда даже заводы переносили, например, из там, Ярославской области, могли куда-нибудь в Белоруссию перенести или там, на Украину. Почему? Потому что это должно было развивать регионы. Вы сами понимаете, это рабочие места и так далее, и так далее. Чуть-чуть. Не буду объяснять. Вот. И все это развивалось таким образом, что вот вертолетные двигатели делают, например, где-нибудь на Украине, а все остальное от вертолета где-нибудь, не знаю, в Оренбурге. И потом это все развалилось. А потом это надо было как-то восстанавливать. Все эти сферы. От и до. Сначала нужно было восстановить, как я вижу, армию. Ну, это первое, что нужно восстановить. Потому что когда у тебя нет армии, в общем, считай, можно ничего и не восстанавливать. Нет армии, нет тебя. Ты никто. Нет у тебя возможности защитить себя, ты никто. Ты ничтожество. Это как в обычной жизни для любого человека. Если у вас нет возможности защитить себя, у вас просто заберут все, что захотят забрать. Есть разные способы защиты, понятно. Юридическая защита, да, физически вы можете обороняться. И много разных вещей еще. Там, не знаю, дверь крепкую дома поставить. Что-то такое, что защитит вас, вашу семью и ваши доходы. Также вот если рассматривать страну как семью, нет у вас армии, это значит, в вашем доме нет двери, значит, на вашем автомобиле нет сигнализации, значит, у вас с собой нет, не знаю, каких-то там средств защиты индивидуальных, презервативов, да, так смешно получилось, ну, даже и презервативы пускай. То есть у вас нет защиты, вы голые стоите, вот, и чтобы вы там не заработали, любой человек может подойти вот так вот, деньги взять и уйти с этими деньгами. Потому что, а что ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь. Пошел, гуляй. Ну, как в 90-е отжимали бизнес у людей, да, на деньги ставили. Вот, ну, примерно так же, только в масштабах государств, да, в планетарном масштабе. То есть рэкет, не надо думать, что существует только в масштабе вот ларьков каких-то, да. Вот ларек где-то открыт, киоск, как некоторые говорят. Палатка в некоторых регионах это называется. Вот палатка, ларек, киоск. Там вот рейдерский захват существует. Рейдерский захват существует на уровне государств. Одно государство может захватывать другое государство. Почему? Потому что одно государство не имеет возможности защититься. Никак. И тогда, например, какое-то государство может без разрешения, без всякого объявления чего-либо прийти на территорию другого государства и начать там устанавливать свои порядки, отнимать то, что у народа этого государства есть, куда пришло другое государство, ну и обогащаться. Нефть, газ, лес, у кого-то там золото, полезные ископаемые разные, вода. Вода — это очень важный ресурс, я имею в виду пресную воду. И главное, как быстро все произошло и как безнадежно все было, пишет Григор. Абсолютно верно, абсолютно верно. Так, значит, советский строй рухнул не потому, что был не жизнеспособен, а потому, что был смертельно опасен мировому капиталу. Дзян Зимин. Цитату дает Наталья. Да, безусловно, советский режим был опасен мировому капитализму. Капиталу, да, то есть крупным капиталистам советский режим был всегда опасен. Крупные капиталисты боролись с советским режимом. И по факту получается, что крупные капиталисты оказались сильнее, чем крупные социалисты, если так можно выразиться. Да, деньги победили идею. Деньги победили идею. Это надо тоже принимать, это надо понимать, и это надо знать о нашем мире и о человеке как таковом. Если есть выбор между идеей и деньгами, в большинстве своем люди выберут деньги, а не какую-то идею светлого будущего, еще чего-то. Деньги выберут в большинстве своем. Есть люди фанатично настроенные, но их всегда меньшинство. Жадность победила, пишет Д. Абсолютно верно, Д. Жадность и желание неравенства. Желание быть богаче, чем другие. Желание есть икру, желание делать то, все, пятое, десятое. Вот сейчас некоторых там людей из 90-х у нас, 90-х, я прям, чувствуете, перешел практически на белорусский язык, из 90-х превозносят у нас, вот. Но когда смотришь про них, там, документальные фильмы какие-то, читаешь материалы, открывается совершенно иной мир, в котором... Ты четко понимаешь, в каком положении, например, были твои родители и в каком положении были эти люди здесь, в Москве. Это два разных мира, которые, в принципе, друг с другом не соприкасались. Вообще никак. Просто были люди, которые могли себе позволить все, и были люди, которые себе ничего вообще позволить не могли. Вот и все. Потихонечку появился средний класс, мы это знаем. Потом этот средний класс по чуть-чуть начал выпендриваться. И в определенный момент средний класс, который долго пестовался и создавался, примерно где-то с начала 2000-х, он решил заявить о том, что ему не нравится, что этот средний класс вообще создавался. Сейчас этот средний класс, в связи с тем, что у нас были такие государственные свершения, серьезного, опять же, да, уровня, это возвращение территорий, он немножко похудел, этот средний класс, да, а может быть и немножко в некоторых местах похудел средний класс. Понятно, что элите ни холодно, ни жарко вообще, у них как были деньги, так и есть, там разница невелика, некоторые продолжают богатеть, это ясно, а вот средний класс немножечко похудел, и некоторые провалились в класс пониже. И вот это, конечно, людей некоторых не устраивает. Но самое интересное, что создавались эти люди все, весь этот средний класс, именно вот там, с начала примерно 2000-х. Потому что до этого вообще был мрак. Да? До этого еще был и 98-й год. А победили предатели в стране, пишет Алла. Нет, Алла. Нельзя сказать, что... Вот я смотрю, когда документальные фильмы или смотрю интервью с людьми с этими, я не могу сказать, что победили предатели в стране. Победили люди, которые хотели капитализма. Вот назовем это так. Я не могу сказать, что они предали кого-то. Понимаете, они никогда не были преданы идее коммунизма, чтобы потом предать эту идею коммунизма. Они могли ее использовать в корыстных целях. Они могли быть приспособленцами в партии, в комсомоле. Да? Мы видим, как в биографии многих олигархов, беглых в том числе, обязательно есть комсомол. И они там чем-то руководили изо всех сил. То есть они просто были приспособленцами, людьми, которые в любой системе находят самое сладкое, хорошее хлебное место. И этим хлебным местом они очень сильно гордятся и пользуются всеми теми привилегиями, которые оно им дает, это место. Да? Соответственно, я не могу сказать, что победили предатели. Я могу сказать, что победили люди, которым не нужен был Советский Союз. Вообще. И вся советская идеология вместе взятая, которые хотели жить богато, вот прям богато, понимаете, Я даже смотрю вот на людей, которые там в 90-е были уже элиты, в самом начале 90-х. Вот эти все дачи, как они распределяли между собой, сталинские и прочие, ну, понимаете, да? В Барвихе и прочее. И я смотрю эти дачи, интерьеры, там очень смешно. Люди даже в самой элите все равно выглядят как нищие. Может быть, они специально притворялись, конечно, нищими, но они выглядят нищими. Если смотреть вот эти вот документальные фильмы, да, вот эти кадры, которые когда-то хроника вот эта вся снималась. А ее, слава богу, много. Смотришь, просто какие-то нищие люди. Они выглядят и живут хуже, чем сейчас живет средний класс. Вот визуально. Конечно, может быть, они просто притворялись и там выводили страшные деньги за рубеж. Это вот в самом-самом начале, да, когда все вообще распалось и все нищие. Когда там у Ельцина берут интервью, и у него кто-то из маленьких членов семьи говорит, а сахар, что ли, или кетчуп? А где кетчуп? И он отвечает, какой кетчуп? Это Россия! Да, там, Аня, это Россия! Вот так он говорит. Какой кетчуп? Да, может быть, это, конечно, рисовка на камеру, не исключаю. Ну, потом, конечно, были большие деньги. Но это ладно, это отдельный разговор. Но люди хотели жить красиво, и все. Ну, и они жили красиво, кто хотел. То есть, в России есть средний класс. Средний класс – это врач-терапевт в районной поликлинике с доходом 150 примерно, пишет Максим. Нет, средний класс, Максим, это не обязательно врач. Средний класс – это, собственно, человек с определенным уровнем дохода. С определенным. Примерно 2000 долларов в месяц. Ну, так вот, примерно. Ну, это, в общем, и есть где-то 150 тысяч рублей. Вот и все. Вы спросите, есть ли средний класс в России? Да, есть. Это, кстати, по мировым меркам вполне себе. Да, есть. Это вот жители Москвы. Как раз вы. Примерно. Ну, примерно вы как раз. Потому что я в основном общаюсь с москвичами, да, вот, в силу того, что там вы пишете и прочее. То есть, да, есть. Худеет ли он? Худеет. Ну а как? Доллар был по 30, сколько там, 4. Последний раз мы его видели. А потом стал по 56. Потом стал по 70, ну по 80, считай. Потом откатился вот на 73. Ну, сравнивайте 34, 73. Вот вам и будет примерно, насколько похудел тот самый средний класс. Да? Настолько вот примерно и похудел. Да, можно сказать, что вы же покупаете-то не на доллары. Ну, да. Покупаем мы не на доллары, но кое-что мы покупаем как будто бы на доллары, да. Там автомобили по непомерной цене какие-то, техника, много чего. Никто не запретит иметь папой маму, но это не для распространения горького. Не понял. В первые годы войны погибла вся элита коммунистов, все идейные погибли. Выжили тыловые крысы в руководстве после Сталина, с приходом Хрущева началась контрреволюция. Такая вот оригинальная теория от «Динамо», об этом Григор пишет. Добрый день, Алексей. 150 тысяч рублей на члена семьи? Ну, губу-то закатайте, ВС. Уж прям начинается на члена семьи, давайте там на неделю. У меня вообще ощущение от моей жизни, ну вообще в целом да. У меня ощущение от моей жизни, что ты только-только начинаешь голову поднимать, тебя раз мордой в грязь, пишет Маруся. Ладно, отряхнулся, опять чуть поднимаешься и снова тебя туда, куда типа лезешь, смерть, пишет Маруся. Марусь, а так она жизнь не устроена, как мне видится. Так она жизнь не устроена. И на уровне государств, и на уровне... человека и на уровне коллективов. Всегда так. Обязательно будут люди, которые захотят тебя в морды в грязь. И некоторым из них удастся это сделать. Да, но вас будут оценивать, вы сами себя будете оценивать все равно не по тому, кто и как вас мордой в грязь где ткнул, а как вы смогли от этого... восстановиться, значит, оправиться, да, оправиться, правильное слово. Как вы смогли восстановиться и как вы смогли пойти дальше? Общие слова, похоже, как будто бы я какой-то там коуч, да, психологический. Я не коуч и не собираюсь там вас никак тренировать и за это, тем более, брать деньги. Это вообще смешно, что люди за это деньги берут. Вдохновляют они, мотиваторы. Здоровая конкуренция, пишет Исаул. Здоровая и нездоровая в том числе. И подлость, и предательство, и гадости от людей, и информация какая угодно, куда угодно может уйти. Вопрос в том, как ты это переживешь, сломаешься ты или нет, найдешь ли ты в себе силы работать, и работать хорошо, и заниматься любимым делом. Все. Как кошка на четыре лапы, пишет Эдмон. Да, было такое, было, помню такую цитату. Это уже завычно. Значит, Алексей, себя относит к среднему классу, пишет Дмитрий. Вы меня спрашиваете как бы немножко в третьем лице, да? Типа, кто-нибудь откроет Филиппу Киркорову дверь? Однажды услышал я фразу от Филиппа Киркорова и не стал ему открывать дверь, потому что мне показалось, что человек должен спуститься с небес на землю, но вряд ли он спустился с небес на землю. Тем не менее, я сказал, я говорю, я не знаю, кто откроет Филиппу Киркорову дверь, и не стал. И пошел по своим делам. Кто-нибудь откроет Филиппу Киркорову? Просто бред, конечно. Ну ладно. Отношусь я к среднему классу. Объективно, да. Да. То есть я не даже этого не пытаюсь как-то скрывать. Да, да, да. Точно. Без всяких сомнений, точно. Вот. Плохо ли это или хорошо? Ну, как сказать? Я бы и к высшему бы себя с удовольствием бы относил бы к классу. Так вот я вам скажу. Вполне, вполне. Но это другие деньги. Как-то так. Так доллар, рубль сдерживают. Сейчас курс должен быть 1 к 55. Поддерживают производители за счет граждан. А это неправильно, пишет Михаил. Ну, я слышал о бюджетном правиле. Вот том самом, которое якобы сдерживает, да, рубль по отношению к доллару. Ну, что? Ну, ничего. Больше ничего не добавлю. Может быть, если бы мы бы в этих ценах бы перестали бы покупать что-либо, может быть, это правило было бы как-то пересмотрено. Но мы не перестали. Оказалось, что мы очень богатые. Вот. Удивительное дело, но мы очень богатые. Вот посмотрите, по каким ценам сейчас выставляются автомобили везде. Любые автомобили. Даже самые примитивные автомобили от самых простецких производителей. По каким ценам страшным они стоят. И люди покупают. И покупают так, что очередь на эти автомобили. Их еще и дефицит этих автомобилей. Понимаете, дефицит. Ты еще не возьмешь, не придешь и не купишь просто так. Потому что очередь стоит даже на самые никому не нужные машины вчера. В два раза цена выше, чем раньше была. В два. А то и в два с половиной. Очередь. Нельзя вот так прийти. Я эксперимент проводил. Я пришел в салон. Это было BMW. Я говорю, а вот эта машина вот стоит. Говорю, вот мне нравится комплектация. Давайте у меня хорошую скидочку. Она же вот немножечко у нее пробег. Хорошую скидочку. Она еще прошлого года. Он говорит, не можем. Я говорю, почему? Она говорит, а это уже продана машина. Я говорю, ну есть же, наверное, машины, которые с прошлого года вот стоят. Вот я вот возьму прошлогоднюю. Че мне выпендриваться? Нет. Нет. Ну, то есть, а куда делись все машины-то? Люди, значит, купили их. Купили, значит, и ездят на них. Откуда такие деньги, я не знаю. Я не знаю. Ну, вот я сейчас ездил, я говорю, на Audi SQ8 мне дали машину. 15 миллионов она стоит. 15 миллионов! 15 миллионов! Я понимаю, что когда ты сравниваешь с одноклассниками, это нормальная цена. Да, понятно, понятно. Но 15 миллионов за машину. И ведь знаете, в чем самый прикол? Покупают. Ну, а что тогда, я не понимаю, кто реально жалуется тогда в стране? Вот я не понимаю, кто эти люди, которые все время жалуются? Где они? Я хочу с ними увидеться. Кто они? И на что они жалуются? Я не понимаю. В торговый центр зайти невозможно, все всегда забито. Цены любые ставят, люди все берут. Кто эти люди? Почему так? Вы скажете, ну ты же приходишь, ты же берешь, ты же покупаешь. Ну да, но я и не жалуюсь. Я и не жалуюсь, что самое смешное. А тут, получается, все жалуются, и у всех все нормально. Дома строят какие-то. Как это делают? Наверное, талант какой-то. Государственная идея возможна только с помощью коллективизации, а то, что происходит сегодня, то об этом можно забыть, пишет Белый. Белый, коллективизация — это здорово, но я бы, вот, например, с вами коллективизироваться не хотел бы. Я бы хотел быть индивидуален. Вот, понимаете, я бы хотел сам по себе, вот без вашего коллектива. Понимаете, вот мне не хочется коллективизации, Белый, с вами, например. И не потому, что я говорю, что вы плохой человек или что-то подобное, ну, просто вот не хочется. А зачем мне эта коллективизация? Это я к чему пример привожу? Вот мне сейчас скажут, напишите, а вот надо тогда, и мы будем... Не знаю, идите по улице, предложите коллективизацию людям. Ну, идите поговорите. Слушайте, знаешь, коллективизация... А давай-ка соберемся, вот, вы, Белый, я не такой уж белый. Да, все вместе, вот наши слушатели, которые пишут нам комментарии в YouTube, которые пишут нам комментарии в Telegram, там, звонят нам. Вот я что-то звонки сегодня не беру, совсем обнаглел. Сейчас будет, друзья. Это уже после новостей давайте сделаем, потому что, ну, что ж, тут здесь несколько минут осталось всего. Давайте мы все вместе пойдем и будем помогать убирать пшеницу. А? Или поехали картофель сажать и собирать его. Всем вместе помогать нашему государству. Нет желания? Нет желания освоить целину у нас всех? Какую-нибудь целину? Нет желания освоить? Нет. Не хоть ты не поедешь на целину? Я белый, мы уже вдвоем собираемся. Ты не едешь? Что ж за человек такой? Ах ты, как это, не индивидуалист, а какое-то там было слово? Единоличник. Ах ты единоличник! Все с тобой понятно. Смотри, придем ко власти, раскулачим обязательно. Вот. Ты смотри. Что-нибудь есть у тебя? Дом есть, машина есть? Ничего нет? Куртку заберем на нужды революции. Вы когда про коллективизацию говорите, вы себе как это представляете в 21 веке? Вы как сможете коллективизировать людей насильно сегодня? И что это будут за люди? У вас есть вчерашние крепостные крестьяне, может быть, в загашнике где-то. Может быть, у вас есть какие-нибудь рабочие. Может быть, у вас хотя бы есть пролетариат в современном мире? У вас реально есть пролетариат? У вас даже пролетариата нет. Ничего нет. Чего вы будете объединять? Вот я не понимаю, какую коллективизацию вы хотите? Я еду по России.
Еду по России, не доеду до конца.
Как пел один одаренный поэт современности. Поэт в кавычках, конечно, но тем не менее. Ну, молодец он все равно. Еду и смотрю. Сейчас июль, конец июля. А пшеница, например, в Оренбургской области, а там невесть какая-то, не пойми, какая пшеница, а твердые сорта, ну, то есть реальные можно хлеб хороший делать, не фуражная дрянь какая-то, а вот самое что ни на есть, смачная пшеница, она уже убрана. И я смотрю, по второму кругу засевают уже. Никаких студентов к этому не привлекли. Нигде никто не боролся ни за какой урожай. Никаких нигде не было растяжек о том, что надо урожай этот собрать. Я просто вижу, поле убрано в июле. И вижу, что поля распахивают заново и опять сажают. И они соберут еще один урожай пшеницы. И не фуражного зерна, да, а они хорошие, твердые сорта соберут. Макароны из них можно будет делать, которые потом под видом итальянских продавать, а вы будете покупать, потому что итальянская паста. Из них можно будет делать потрясающе вкусный хлеб. Да чего угодно можно делать. Ну, мука, есть мука. Хорошая, из твердых сортов. Вот и все. Кто об этом что знает? Где вы, как к этому привлечены? Зачем нужна коллективизация? Что вы хотите коллективизировать? Что вы хотите собрать в колхоз? Что этот колхоз должен делать? Все уже делается без вас. Техника есть. Что вы хотите сделать лозунгом пятилетки? Первый. А там был лозунг «Техника решает все». И второй пятилетки «Кадры решают все». Или наоборот. Ну, по-моему, правильно. Вот какой же лозунг у вас будет? Техника вся есть, все убирается, все делается. Чего будете делать-то? Коллективно. Письма писать. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, вторник, август, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Полицейский выпал из служебной машины на ходу в Пермском крае. Я просто вот заинтересовался, удивился, потому и поздоровался с таким удивлением. Покажем, как выпадает полицейский из автомобиля в Пермском крае. Странное дело. Ну ладно, это наверное, не самое важное. Вот несколько сообщений, наверное, я бы прочитал. До коллективного хозяйства далеко-далеко, может, нет. Вот Белый уже начинает об объединении разума говорить. Белый, какое еще объединение разума? Кого и с кем? Что он несет, Дмитрий? Наверное, обо мне или нет? Ну, я несу правду. правда. Сколько врать можно, товарищ ведущий? Виталий говорит. Не знаю, Виталий, а сколько вы врете уже? А то, почему у всех вечная весна в одиночной камере, это душа в тепле. Что? Разум может быть единым, если все и все, и все будет подчинено одному разуму. Объединение разума, идеалистические погремушки с материалистической марксистской точки зрения необходима партии нового типа. Вот сельский житель сразу видно подкован. Продажи машин падают, посмотрите статистику. И ведущий не видит разницу между частной и личной собственностью. Почему же я вижу как раз-таки? Частная и личная собственность. А продажи машин, они, может быть, конечно, и падают, но их все равно покупают. Вот знаете, я так люблю эту словесную эквилибристику. Продажи машин падают. То есть продажи есть. То есть машины покупают. Но продажи машин падают. Чуть меньше покупают. До этого чуть больше покупали, но покупают. Да, я правильно понимаю? Коллективизация хочет только тот, кто не умеет работать, у кого ничего нет. Трутни, пишет Никита. Современный комбайн собирает 42 тонны зерна в час. С GPS, климат-контролем и магнитолой, пишет Ники. Вот и весь разговор. Без коллективизаторов в России было построено более... Не знаю сколько, 85, что ли, процентов крупных автомобильных мостов, про малые не говорю, вторую ветку БАМа укладывают без сбора людей по всей стране, 800 километров, ЖД на Сахалине полностью реконструировали, плюс 100 километров, совершенно новые детали, спокойно и без шума, сотни, если не тысячи производств открыто и никто никуда, пишет Михаил. Да, но почему-то вот нам, некоторых людей, есть такое ощущение, что если их не привлекают к бесплатной работе по построению, например, БАМа, то как будто бы этот БАМ не строится без них. А он, прикиньте, как говорится, на улице, строится. Давайте покажем, как полицейский выпал из машины и вернемся к нашей теме. Он такой едет на УАЗике. И все, я пошел. Ну, печально, конечно, странно это выглядит. Не знаю, что он хотел этим доказать. Наверное, он просто... Кстати, он повис на ремне, как мне кажется. Просто не закрыл дверь, может быть, уснул. Ладно, странное дело, что тут обсуждать. Нелицеприятный комментарий — это честный и правдивый комментарий? Или где ваш редактор, пишет Super Purple Falcon? Super Purple Falcon, вы вот абсолютно правы по поводу истинного значения слова «нелицеприятные». Но я вижу, как в обществе изменилось это значение. Полагаю, что когда-нибудь... Собственно, мы уже изначального понимания этого слова и знать не будем. Поэтому уж как есть, но вы вообще правы. Вот как по букварю, практически по словарю, вы правы. На БАМе 2 зарплата маленькая, сварщик 65 тысяч, пишет Григорий. Так не вопрос, если маленькая, то не надо ехать работать туда. Ищите другую работу и варите там. Не за 65 тысяч, а за 100 тысяч, за 150, за сколько будете варить. Продажи машин упали из-за дефицита полупроводников и, соответственно, самих машин, Дабфелла говорит. Да, потому что до этого все скупили видеокарты по бешеной цене, чтобы, что? Правильно, майнить. Да, вот какой такой вариант, майнить. Все решили майнить, богатеть, потому что все у нас сейчас торгуют на биржах. Все у нас покупают криптовалюты, все у нас вкладываются в свое будущее, все у нас невероятные инвесторы. И все скупили вокруг. Что ж поделать? Хотя майнеры не всегда инвесторы, кстати. «Выпавший полицейский» — это фильм «Жуки», третий сезон. Смотрел «Октавия» новую, помимо того, что она стоит, значит, слева, миллион четыреста тысяч, все еще в ноябре привезут. Финис, не понял. Что скажете по поводу погибшей девочки за рулем? Пишет Александр Ленни. Что имеется в виду? Александр, подскажите, ссылку дайте, пожалуйста. При СССР сварщик получал на БАМе 650-800 рублей. Тогда высокая была, пишет Михаил. И смайлик ставит. И, значит... Ну, вообще, 650-800 рублей — это высокая зарплата, да, для Советского Союза. При капитализме есть и та, и другая собственность. При социализме только личная, пишет Сельский. Коммунизм — это молодость мира его возродить молодым, пишет Максим. Не проканает, как говорится. Не пройдет уже эта тема. Ну, хотя, может быть, когда-нибудь и пройдет, но все равно потом вернутся к капитализму. Вот, может быть, когда-нибудь опять социализм воцарится в некоторых странах, все равно потом придут к капитализму. Все равно будут те люди, которых не устраивает, что они прилагают больше усилий, а получают меньше. Ну, человек же не... Понимаете, в чем проблема социализма на самом деле, на мой взгляд? Проблема социализма в том, что это идеальная система. Ну, типа, идеальная, понимаете? Это идеал. А человек не идеален, и человечество не идеально, и общество не идеально. Поэтому ничего идеального мы создать не можем. Потому что просто не можем. Потому что мы люди, а не боги. 7373-948. Алло, здравствуйте. Что же вы? У вас такая смешная музыка, а можно было бы что-нибудь сказать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, рад вас слышать.
Здравствуйте.
Это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, вот дело в том, что вы абсолютно сейчас сказали ключевую фразу. Дело в том, что коммуна, да, ну, от латинского коммуны, да, что значит общее нечто, да, угу. То есть то, что объединяет людей. Вполне вероятно, вы знаете, это вот изобилие в начале нулевых было у различных футурологов, от всяческих бабушек Агафий, если я не ошибаюсь, до Авессалома Подводного, он же Тихомиров, если я не ошибаюсь. Это вот это самое собирание людей по интересам. Да? Алексей, вы знаете, мне это напоминает какую-то такую благоглупость очаровательных, может быть, нянечек из детских садов, да, вот, так сказать, их полет мысли, как все бы было хорошо, и не было бы ничего плохого, да. Значит, вот такая вот коллективизация, смотрите, она немножко отдает стихийным коммунизмам. Опять же, коммуни, да, значит, французское объединение, общность. Алексей, обратите внимание, ведь это же нормальная вещь. Нечто общее, нечто то, что реально объединяет людей, да? Вот у вас был какой-то замечательный, уважаемый слушатель, который с этим репетитором Гургеном хотел посостязаться на интеллектуальной почве.
Так.
Но я допускаю, что человек, очевидно, принял, наверное, граммов 50 и как-то вот полетел духом, да. Я хотел бы вспомнить, с вашего позволения, как мы пикировались с Сергеем Леонидовичем в свое время, вот именно по поводу упомянутого вами сегодня. Мы с ним обсуждали, что такое Miracle SS. Он всячески парировал мне, что его нет.
Кого нет? Кого? Я не слышал.
Средний класс.
Средний класс.
Middle class, да? Mm-hmm. То есть больший upper middle class, да? Верхний слой среднего класса. Алексей, обратите внимание, у меня ощущение, что у русских, ну, может быть, мордвинов, евреев, украинцев, у многочисленных народов нашей страны, говорящих по-русски, сложился один удивительный стереотип. Мы тяготеем к неким высшим точкам в достижениях. То есть нас не устроит какой-нибудь Трабант, да? Хергештет in the DDR, сделанный в ГДР.
Да, нам нужно BMW, я понимаю, да.
Абсолютно верно, да. Причем это нижняя планка. А вообще, конечно, мы, ну, так от Майбаха ручной сборки, в общем, да, не отказались.
При том, Гурген, что сделать это нужно сразу и за год. Вот за полгода желательно. Вот взять и сделать сразу, и чтобы было лучше, чем у всех.
Вы абсолютно правы. И более того, я хотел бы ответить на ваш вопрос. Кто еще жалуется? Во-первых, жаловаться в нашей стране это естественно. Вот приходишь к врачу, на что жалуется? Ну, это как бы более-менее резонно. Ну, а что касается жаловаться, да, это... Слушайте, а может быть, это часть политеса? Может быть, я даже не знаю. Может быть, это какая-то особенная такая восточнославянская вежливость, несколько отдающая лакейством периодически. Ну, это уже связано с историческими обстоятельствами, да? Не у всех, естественно. Я вообще не дай бог. Видите ли, совместно я хотел бы в данном случае сказать, что это люди, которые не осознают то, что осознал часто цитируемый мною Хазанов. а Геннадий, которому исполнялось 60 лет много лет назад, его спросили, чего вы достигли? Я перестал хотеть всего и сразу. Да? Человеческая хотелка, утверждает Талмуд, не имеет дна. Таким образом, сколько бы ни... Есть даже такой тип людей, удивительно, я не хочу, не дай бог, никого обидеть, но чаще всего это люди года козы, она же овца, да, вот они жалобщики такие.
Ну, какую-то астрологию немножечко пошли сейчас, Гурген.
А, вы знаете, да, самое смешное, я просто ради более или менее комического эффекта, чтобы снизить пафос того, о чем говорю. А у них есть такое, знаешь, у меня была девочка очаровательная именно этого года, ну просто сокровище, она полыхала любовью ко всему и вся, но встретив меня как-то на улице, она мне сказала в момент поступления в МГИМО, минуточку, да, девочка в МГИМО, ну явно искать себе жениха, это очевидно, а что еще? Нет, ее не устраивало. А Гурген, мне достался немецкий, а я хотела итальянский. Я говорю, Олечка, а что вам мешает пойти в итальянскую группу? Ой, ну как вам сказать? А вот ее, понимаете, не угадали ее вожделение. То есть я заканчиваю на средний класс. Это нечто очень с задранной оценкой. Уровнем притязания, я бы сказал, это не только семейный бюджет, бюджетный отдых в Турции, да, это желательно нам, ну, иногда на Мальдивке, а иногда и в Америку. Знаете, вот что-нибудь такое. Главное, с уменьшительным ласкательным суффиксом, и чтобы всем было хорошо. Да. Так вот, Сергей Леонидович мне говорил, Гурген, вы ошибаетесь, наш средний класс это вилами на воде писанная история. Буквально у меня сохранились кассеты с эфирами, на всякий случай. Ну, вот, то есть он зависит от 3-4 важных реперных точек, которые, ну, или краеугольных камней, сугольных, да, на которых он зиждется. Это доход, это присыщение доходом, и это политическая стабильность. Согласитесь, последнее, это мы с вами научены горьким опытом.
К сожалению. Спасибо большое, Гурген. Да, спасибо. Гурген записывает эфиры, пишет милитарист. Да, причем на кассеты, обратите внимание, потому что на самом деле это надежнее. На самом деле это надежнее. Задумайтесь, где вы храните свою информацию. Коммунизм это хорошо, но люди еще не готовы получать столько же, как и все, и иметь столько же, как и все, и иметь только то, что нужно, а не побрякушки. Но, надеюсь, люди к этому придут с развитием науки и автоматизацией производства. Пишет Михаил. Не знаю. Не думаю, что придут. Хотя, может быть, и придут. Но в целом, я думаю, что коммунизм это... Это попытка построить рай на земле. А рай на земле построить нельзя. Все. И опять я захожу на вот эту мысль. Она очень простая, на самом деле, и доступная. И если ее разок в голове прокрутить, то, наверное, вы согласитесь с ней. Невозможно построить рай на земле, потому что человек не способен построить рай. Потому что рай может построить только Бог. И все. Вот поэтому коммунизм, это, конечно, потрясающе звучит, но вот смотрите, тот же самый социализм капитализм современный, который стремится там к некому коммунизму, нам все время рассказывают, например, про Северную Европу, да, вот, говорят, что это самое близкое к социализму вроде бы построение государств сегодняшних, но у них другое отношение к ЛГБТ, например, не такое, как в нашей стране. У них во многом другое отношение к... Да ко всему. Я даже перечислять не буду, на самом деле, ко всему. И вот смотришь и думаешь... Не, вот это мы возьмем, вот это нам нравится. А вот это мы не возьмем, это нам не нравится. Вот здесь вот право правильное, а вот здесь вот право неправильное. И вот мы вот здесь вот... Мы хотим вот такой вот справедливости и равности прав, но вот здесь вот мы не хотим справедливости с точки зрения права и равенства прав. И вдруг видишь, как не получается и не как там получается, и не как должно быть, и вообще никак. Вообще ничего не получается в этом смысле. Да, что-то такое, конечно, создается синтетическое, ну, непонятно что. И не коммунизм, и не капитализм, и не социализм, и вообще не пойми, что никакой изм. Вообще, какой изм здесь применить, чтобы это было правильно? Мне непонятно. Но все идеи, они, конечно, хороши тем, что к ним можно бесконечно стремиться. Но стремиться к ним именно можно только бесконечно, потому что это идея. Потому что идею задать, в принципе, человечеству можно. Вопрос, как оно услышит эту идею, да? Ну вот смотрите, идея. Не должно быть убийц, не должно быть грабителей, не должно быть насильников. Люди должны любить друг друга, не должно быть измен, должны быть крепкие и хорошие семьи, все должны быть здоровыми, все должны быть счастливыми, никто не должен завидовать. И вот слушаю сам себя, когда это говорю, и понимаю, ну, примерно, в общем-то, что в Библии написано, я сейчас и лобаю сходу. А это, в принципе, и у коммунистов также. Вот так смотришь на них, читаешь, какие-то правила они придумали. Да, они, конечно, это подверстывали под тогдашнюю, да, ну, под современность, так скажем. Они меняли подходы, они убрали Бога, потому что они говорят, ну ладно, бородатый дядька, ну правда, ну, нет никакого облака, нет никакого бородатого дядьки, давайте это уберем, это такое уже ветхое, никому не интересное. А потом смотришь, да, вот. Не должно быть, по сути, зависти, да, ты должен общественным пользоваться, то есть это вот такая собственность должна быть, все твое и ничего не твое, ты должен делиться, все должны жить одинаково, никто не должен обижать другого, ну вот какие-то вот такие вот, все равно к этим формулам ты приходишь, к идеальным формулам, которых никогда не бывало, потому что вот иду я по улице, да, это формула «возлюби ближнего своего, как самого себя», которую Иисус Христос, Спаситель, вот нам подарил, спасибо большое, только непонятно, как ее выполнять. Потому что вот я иду по улице, да, и смотрю на людей, и кто-то мне нравится, в основном кто-то женского пола, и кто-то, например, в коротких шортах, вот красиво бывает иной раз, вот. И кто-то вот как брюнетка, или кто-то как блондинка, или кто-то как рыжая какая-то. Ну, так вот, ну, приятно. А есть люди, которые мне абсолютно не нравятся, и не хочу я их возлюбить абсолютно. Знаете, вот эти все мужики, вот это вот, все, что похоже каким-то образом на меня. Вот мне это все не нравится, и мне трудно возлюбить этих людей. Зачем они мне нужны? Вот они ходят и только и делают, что конкурируют со мной же. И со всеми нам подобными. Вот. За женщин. И поэтому мне это все не нравится. И как это возлюбить вообще? Или я говорю, например, я люблю Россию. Россия любит меня. А он говорит, а я не люблю Россию. Вообще это рашка. Вот как я его должен возлюбить после этого? Честно говоря, хочется ему дать только пинка под зад. Вот и больше ничего и не хочется. А надо как-то вот услышать его позицию, как-то пообщаться, найти точки соприкосновения. Не враждовать же, да? Да, не враждовать же. Как это так? Немножко сарказма можно добавить, пишет Наталья. Да? Спасибо большое. Я вот раздаю все эфиры с Даренко на торрентах. Это ли не коммунизм, пишет... на торрентах. Это ли не коммунизм, пишет Илья Сергеевич. Да что, они платно где-то, что ли, или что? При коммунизме нужно бесплатно оказывать услуги пластического хирурга. Брак как институт нужно уничтожить. Все женщины и дети общие, пишет Кэнди Бум. Что невозможно, как вы понимаете, да? Коммунисты убрали Бога, потому что утверждали, что главное, надо надеяться не на Бога, а на человека, пишет Сергей. Да не потому они убрали Бога, так же, как и все остальные, так скажем, квазирелигии или идеологии, да, это религии нового типа, гуманистические религии, назовем их так, где в центре стал человек. Потому что развитие науки и техники позволило нам вдруг всем узнать, что, оказывается, мы не на плоской земле живем, твердь небесная вовсе не твердь. Ну, Юрий Лоза об этом не знает, но это не важно. Вот. Он еще пока находится в каком-то другом веке. Что мы, оказывается, вращаемся вокруг Солнца. Оказывается, в нас не текут четыре жидкости, баланс которых приводит к выздоровлению или заболеванию. Что, оказывается, чума – это конкретное заболевание, и есть конкретного этого заболевания возбудитель. И чтобы не болеть чумой, надо от этого возбудителя. И антисанитарии, где этот возбудитель множится на каких-нибудь крысах, избавляться. А колокольный звон не помогает. Наука обрела новый уровень, так скажем. Наука стала наукой в определенный момент, и все меньше и меньше явлений, да, в нашей жизни, процессов в нашей жизни объяснялись божественным чем-то. Вот и все. А сегодня религия осталась только лишь религией. Никто не объясняет практически, там, солнце взошло, солнце ушло, тем, что вот Бог вытащил что-то там на небо. Ну, такого вообще нет. Сегодня многие говорят о теории Большого Взрыва, выдвигаются другие теории создания нашей Вселенной, да? Летают телескопы, радиотелескопы работают, оптические в космосе, что только не работает. Мы изучаем свою планету и изучаем все, что есть вокруг, мы изучаем космос. И чем больше мы его изучаем, тем меньше остается места для Бога. Но религия – это форма общественного сознания, и место для религии всегда есть. Пока человек не ответил на вопрос, откуда все взялось, и что это вообще все такое, кто мы, где мы и почему. Если вдруг когда-то наука ответит на этот вопрос, то, собственно говоря, Богу не будет вообще никакого места в этом мире. Пока есть. Квазирелигия – общая идея, объединяющая народные массы, пишет Сокси Сокс. Да, да. Ну, это называется идеология. Когда Бог, по сути, перестал уже работать. Да? На объединение государств и на объединение общностей разных, он просто перестал работать. Он уже был атрибутом. Ну, ходят люди что-то. Делают, какие-то ритуалы совершают, по большей части не понимая зачем. Ну, вот так оно и получилось. Ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Но я думаю, что, конечно, развитие науки и техники подорвало вот веру в Бога. Потому что раньше все объяснялось богами вообще. И у язычников, и там у монотеистов разнообразных. Все объяснялось богами. Один бог, если про язычников, там, управляет солнцем, другой водой, третий воздухом. Сейчас мы знаем, что никакой бог никаким солнцем не управляет и никакими там водой он не занимается. Водой занимается он, Мосводоканал. Не всегда успешно, но тем не менее. Ну, вы поняли. Религия напрямую связана с сверхъестественным, остальное – идеологией, пишет Кэнди Бум. Интересно, когда-нибудь люди узнают, что происходит с ними после смерти, пишет Котовод. Тоже отличный вопрос. Но я полагаю, что с людьми после смерти ничего не происходит. Если кто-нибудь когда-нибудь бывал под наркозом, не в смысле вы наркоман, а вам делали наркоз для того, чтобы сделать операцию, этот человек знает, как примерно ощущается смерть. На мой взгляд, никак она не ощущается. Потому что если кто-то когда-то был под наркозом, это маленькая смерть. Выключился. Ну, точнее, вот так вот. Хоп, и проснулся. Вот так. Пом. Сколько? 4 часа. Где? Чего? Почему? Сейчас, кстати, певица Максим вышла из комы. Вот эту медикаментозную ее вводили. И у нее спросили, сколько вы думаете, вы были в коме? Она сказала, 2 дня. Ну, она предположила просто. Видимо, 2 дня она иногда приходила в сознание, и она их помнит. Все остальное нет. 10:30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, и мы продолжаем. Да, именно всемирно известные ученые, пишет Наталья, например, один из них, Ньютон, признали, что всем и всеми управляет Всевышний Всемогущий. Не исключаю, что Ньютон мог такое, в принципе, наверное, когда-нибудь сказать, но для просто профилактики, на всякий случай, посмотрите годы жизни Ньютона. А вы думаете, со времен Ньютона наука не двинулась вперед, что ли? Или как? Или где?
Ну, то есть мне просто интересно, когда некоторые люди ссылаются на ученых, ну, я, правда, не знаю, говорил такое Ньютон или нет, вот, на ученых, которые жили 300 лет назад, и говорят, вот он признал. Ну, слушайте, что только не признавали ученые, какие докторские диссертации только не писали, каких только вещей не защищали. Он в Советском Союзе кибернетика лженаукой была. Сейчас вот посмотрите, пожалуйста, на кибернетику, которая лженаука. Чего только не было. И ничего, и защищались, и степени ученые получали, и теории свои как могли отстаивали. Это нормальный процесс, это процесс научного, кстати, становления. Вполне. Люди ошибаются, потом кто-то приходит, опровергает их теорию, находит новые доказательства. Ждем, Алексей, когда про прививки топить начнешь. Ревакцинацию будем обсуждать, говорит Олег. А что тут обсуждать? Мне кажется, все уже давно определились, и топить здесь тоже нечего. Все, кто хочет умирать, умирают спокойно себе. Кто не хочет, прививается. Я так прикинул... какая мне, собственно говоря, разница? Я вот сам-то привился, и все. И хожу, и никаких проблем по этому поводу не испытываю. Некоторые конспирологи любят рассказывать о том, что через пару лет у нас у всех вырастут хвосты какие-нибудь, еще что-то. Ну и что? А некоторые люди рассказывают, что Земля плоская. Ну, пусть дальше рассказывают. Собственно говоря, нужно ли мне на них ориентироваться? Да нет. Могу ли я их переубедить? Да нет, не могу. А как я могу переубедить человека, если он антинаучен? Ну, у него религия, понимаете, он там верит, не верит, доверяет, не доверяет, ну, доверяй, не доверяй, верь, не верь, дело твое. Я не собираюсь входить в твой храм, где ты там веришь в кого-то или не веришь, и объяснять тебе, что ты должен думать головой и там читать, что по этому поводу говорят или слушают, ну, как бы, вменяемые люди. От ковида, помолясь, принимайте меры, капли датского короля пейте, кавалеры, пишет Эдмон. А в парках уже агитации пошли против вакцины, пишет Владислав. Расклеивают, имеется в виду, Владислав. Да, я понял. Общественное объединение «Нет принуждению», созданное на базе Общенародного союза возрождения России. О, Господи. Можно я до конца не буду читать это? Все эти общие союзы, какие-то объединения реальных коммунистов, объединения реальных тех, какие-то монархисты, еще что-то. Это все прошлое, абсолютно ветхое прошлое. Может быть, я сейчас выступлю как Маяковский. Нам вот это все нужно скинуть с корабля современности. Это невозможно за собой вот эту всю муру тащить. Бесконечно тащить за собой всю эту муру непонятную, вот это никому не нужно, вот это все надо сбросить с корабля современности, это невозможно, это какие-то люди ходят, застрявшие в 19 веке, в 20 веке, все время что-то об этом говорят, все время пытаются завести какие-то споры, вспоминают о каком-то там величии, невеличии, есть сегодня, и сегодня у нас есть то, что есть, и мы должны это приумножить и улучшить, вот и все, мне кажется, вот эта позиция очень удобная, хорошая, в меру циничная, прагматичная, тонкая или даже толстая в понимании. Ну, это все очень просто. Вот есть здесь и сейчас. И здесь сейчас мы должны работать на то, чтобы было лучше. Все. Сколько можно уже это все обсуждать, это все это обсасывать уже невозможно. Вот. Занесите Ленина, вынесите Ленина, привейтесь, отвейтесь, там, перевейтесь. Да что хотите делайте, правда. Это ваша жизнь, умрете, умрете. В конце концов, сколько можно тратить время на то, чтобы кому-то что-то объяснять. Хотя, с другой стороны, в общем-то, это наша работа, да, что-то кому-то объяснять. Хотя, почему это наша работа? Может быть, наша работа развлекать, а не объяснять? Зачем нам объяснять что-то? Я смотрю так, кто имеет популярность сегодня там в Ютьюбе и прочее. Это люди, которые развлекают, да, а не люди, которые вдруг начинают заставлять всех думать. Вот думать заставлять всех, это неблагодарное занятие. Все начинают расстраиваться по этому поводу, обижаться, как будто бы они вновь попали в школу или в университет, или как будто бы к ним приехал дядя, дядя Веня из Алупки, приехал к ним и учит их жизни. Не должен он учить жизни. Ну зачем? Нет, не хочу, развлекай меня. Я вот лучше вас развлекать буду. Мне кажется, это более правильный подход. А вдруг проснешься после наркоза, а ты бабаб, пишет Максим. Вдруг бывает только пук. вдруг говорили мудрейшие в определенный момент. Атеисты должны доказывать, что Бога нет, их религия появилась позже, пишет Юрий. Атеисты могут что угодно доказывать, не доказывать. Я считаю, что вот эта упертость тоже в именно атеизм какой-то, это неправильно, это никому не нужно. Если ты просто декларируешь какие-то вещи, если ты акционист, да, по своей сути, хоть от атеизма, хоть от религии, хоть от чего, бестолковый ты человек, вот что хочется сказать. Есть ученые, они открывают новые миры, они нам их показывают, они нам рассказывают про какие-то частицы, о которых мы до этого не знали, да, они нам рассказывают что-то, пытаются о квантовом мире, вот их я и послушаю. Они не будут говорить, Бог есть, Бог нет, они просто берут и изучают, как все устроено, и вот показывают, вот смотрите, мы выяснили, что устроено так, мы провели такие-то эксперименты, вот представьте, вот в этой истории вот так, ага, потом есть ученые, которые говорят, слушайте, вот эта вот вещь, она вызывает такие-то последствия. Вот такие заболевания бывают от, например, там, излишнего алкоголя, излишнего там какого-то, ну, от курения, еще от чего-то. Вот бывает такого рода заболевания. Потому что есть, оказывается, канцерогенные вещества, они таким-то образом действуют. Понятно, спасибо большое, умные люди, вы нам объяснили. Да, конечно, они могут ошибаться. И потом со временем это как-то изменится их позиция, да, и не объяснят, скажут, что вот здесь мы ошибались, вот такая тонкость, вот немножечко поменять нужно подход. Ну, в генеральном смысле они делают очень хорошие вещи. Видел социальную рекламу «Антивременщики», достаточно забавная, пишет Никита. Нет, не видел. Пришлите ссылку, если можно. А еще наркоз отнимает 5 лет жизни и передает их анестезиологу, пишет Брис Шенли. Интересно. Гордон тоже заставлял думать, а оказалось, что это никому не нужно, и все хотят развлечений, пишет Макс. Жизнь на ее... Так теперь каждые полгода нужно прививаться, свой-то иммунитет уже привык к халяве, пишет Максим. Ну, Максим, что можно сказать по этому поводу? От гриппа тоже нужно было прививаться каждый сезон. Многие этого не делали, некоторые от гриппа умирали. Да, вы знаете, очень много людей умирали от гриппа. Хотите, можете не прививаться и умирать. Хотите, прививайтесь и с меньшей вероятностью умрете. Руки, знаете, каждый раз надо мыть после туалета. Некоторые не моют. Ну, ясно. Что можно добавить по этому поводу? Масочку, в принципе, носите в мегаполисе, где все на тебя дышат своими ртами, да, и неизвестно, какие заболевания у этих людей. Не только ведь ковид существует в этом мире, существует, например, туберкулез еще, такая, знаете, неприятная вещь, да. Грипп тот же самый существует, никуда не делся, появляются новые штаммы, тоже неприятная вещь. И много чего еще интересного и неприятного, передающегося воздушно-капельным путем. В принципе, когда ты живешь в муравейнике в этом, некоторые говорят, человейник, да, вот в человейнике, когда ты живешь, наверное, лучше иметь некие средства индивидуальной защиты и так уж прям в рот другому не дышать и не давать дышать тебе тоже. В рот, в глаза, в нос. Наверное, это неплохо. Ну, если вам кажется, что вам вот очень хочется контактировать с какими-то людьми и дышать с ними одними капельками, да, вот этими в воздухе, капли воздуха, это, конечно, странно, но тем не менее, ну, дышите, дышите. Если вам хочется дышать чем-то, что было внутри легких другого человека, стоя рядом с ним, вдыхайте. Не вопрос, это дело каждого, это личное дело. Наука не опровергает и не доказывает существование Бога, пишет Юрий. Да, но благодаря науке Богу все меньше места остается, как вы понимаете. Не пойму, а отправилась ссылка или нет, на всякий случай, повторю, пишет Никита. Отправилась, да, ссылка. Давай посмотрим. Вот ссылочка, Никита прислал некий ролик социальный про антивременщиков. Наверное, это какой-то юмор. И жену не целовать, пишет Д. Ну, как жену не целовать? Жену целуйте. Вот, почему нет? А еще как опровергает Бога, пишет Сергей. Ну, наука не ставит себе целью опровергнуть существование Бога. Нет такого ученого, наверное, который сидит и «я сейчас опровергну существование Бога». Да нет, просто человек изучает вот планеты или пытается задаться вопросом, а что находится на таком-то расстоянии, а что такое там радиация, а что такое черная дыра, а как она функционирует, а что будет, если в нее проникнуть, а как это изучить. Ну, он изучает свой вопрос. Все. Если раньше для многих людей солнце было богом, ну, натурально солнце было богом для людей, то потом мы узнали, что это, оказывается, звезда, да, что это, оказывается, газы, которые горят вот там где-то далеко от нас, на расстоянии одной астрономической единицы. Это примерно, если я не ошибаюсь, 8 минут полета света. На световой, естественно, скорости. Свет по-другому не распространяется. На световой скорости. Вот и все. Хочется дышать одним воздухом. Женись, пишет Евген. Следующий этап пандемии – кислородные маски, пишет Белый. Нет, это не следующий этап пандемии, и никто вас не будет заставлять носить кислородные маски, Белый. Если бы днем были видны звезды, жизнь была бы другая, пишет Юра Шевченко. Если бы вообще в Москве были видны звезды, жизнь была бы другая. Я вот ездил к родителям, и у них есть такой маленький надувной бассейн, по сути детский, но метра два где-то он в диаметре, просто надувной бассейн. Туда наливаешь воду из шланга. И за день она нагревается, вечером можно купаться. И я вот вечером вышел уже, когда было темно, лег в этот бассейн и смотрел в небо. А там, знаете, поразительно видно звезды. Это потрясающе, потому что в Москве звезд не видно, к сожалению. Вот. А тут я и Большую Медведицу посмотрел, и Кассиопею посмотрел. Чего я только не посмотрел. Вот. Есть еще такие хорошие приложения для смартфонов, когда можно по звездному небу водить, и он тебе подписывает, где какое созвездие. Это очень интересно. Юпитер вот я рассмотрел, как мог, собственными глазами. Красиво, красиво. И полезно, как мне кажется. Человек, который может наблюдать за ночным небом, который может смотреть туда куда-то, в эту бесконечность, он, наверное, в этот момент открывает в себе какие-то новые внутренние масштабы. Если так можно выразиться, да, он начинает думать о чем-то важном, действительно, а не о чепухе каждодневной. Это круто. Если есть возможность такая у вас, или, например, вы просто об этом не задумывались давно, может быть, стоит найти такое место, где будет мало светового загрязнения. Это сейчас не так сложно, надо просто уехать от города подальше и посмотреть на звездное небо. Это так здорово. Вот прямо гарантирую, это зрелище, которое того стоит. Это поинтереснее будет сериалов, спорта, кино и всего остального. Не, просто смотреть на небо, на звездное. В Москве звезды можно увидеть в планетарии, пишет Полсотни Первый. Ну, это не совсем то. А так вот лежишь, понимаете, на земле, да, вот по сути, и смотришь в небо. Ну, где так? Это так здорово. Куда-то туда, в космос. Зачем вы стали крестным ребенку? Ведь крестный обязан привести ребенка к Богу, пишет Елена Бровкина. Да. Но что значит привести к Богу? Здесь же могут быть разные трактовки. Если ребенок будет формально верующим, а фактически будет негодяем, значит ли это, что ты привел его к Богу? Вот сами задайте себе этот вопрос. У нас же много таких формально верующих, а на самом деле негодяев. Так же, как у нас очень много формально коммунистов, а на самом деле негодяев, да, которые наживаются на людях. Так же, как у нас много патриотов, которые не патриоты. Как и во всем мире. Это человечество, оно вообще такое, знаете, наше человечество подлое. Во многом подлое, понимаете? Вот вроде бы все за справедливость, все за любовь, все за равноправие, все за братство, все за правильные вещи. Но когда дело касается самого человека, оказывается иногда все наоборот. Что и справедливость-то, это, может быть, как бы она для всех, но не для меня. И равноправие, как бы, да-да-да, хорошо, но я-то все-таки, наверное, пойду на Майбахе покатаюсь, наверное, да. Вот все-таки хочется золотой унитаз все-таки. Вот как-то так оно и выходит, что люди сами себе врут и врут окружающим. Ну, наверное, самое ужасное, что сами себе врут. Ну, я вот сам себе врать не хочу. Я могу сказать, что я считаю, что деньги — это очень хороший ресурс. И деньги — это, в общем, прекрасно. И обладателями это хорошо. Вопрос в том, тратишь ты на какие-то злые вещи или на, там, безделушки, побрякушки. В принципе, на безделушки, побрякушки. Да трать сколько хочешь, если особенно честно заработано. Это твое дело. Вот. Или на что-то хорошее. Кому-то помогаешь, может быть. Тоже хорошо. Я не вижу в деньгах ничего плохого. Молиться на них не надо. Как не надо молиться и на людей, да? Не надейтесь на князей человеческие, в них же есть спасение. Вот не надейтесь на людей. На Бога Можно надеяться, но восприятие Бога может быть все-таки разным. Догматичное, безусловно, оно будет вот такое, как написано в книгах, да? Ну, а недогматичное, оно может быть немножечко другим. Немножечко другим. Ты можешь думать о Вселенной, ты можешь думать о бескрайних просторах космоса, о силе, которая это все объединяет. Может быть, это гравитация, может быть, еще какая-то сила, о которой мы пока не знаем. Да? Может быть, эту силу мы называем Богом, может быть, мы ее называем еще как-то, может, мы ее никак еще пока не называем, потому что не знаем. В общем-то, Бог — это понятие, которое может вместить многое, а может быть, оно может вместить все. Да? Либо вы можете думать, что вот есть специальный бог, отвечающий за землю, специальный бог, отвечающий за воду, специальный бог, отвечающий за зеленую листву, за плодородие, за животноводство, за то, вот, чтобы кто-то где-то родил или не родил. Вот можно так рассуждать, пожалуйста. Это вопрос восприятия. Оно может быть таким, от земли, так скажем, а может быть метафизическим, оно может быть... За гранью восприятия крестьян 2000 лет назад. Вот, понимаете, оно может быть чуть-чуть шире. Ну, так получилось, потому что человечество все-таки медленно, иногда даже кажется, что и вовсе не развивается, но все-таки развивается. Медленно, но развивается. И это хорошо. У каждого должен быть печатный прибор, денег зарегистрированный, пишет Юра. Так что, ролик нам покажут? А нам покажут ролик? Что там за ролик? Нет? Нет, нет. Говорят, не покажут. Что-то не так. Это типа у тебя умные мысли, пишет под кофе. Да нет, это типа просто мои мысли. Я не претендую на то, чтобы быть умным или глупым, или каким-то еще под кофе. Если хотите, можете написать свои мысли какие-нибудь, если у вас они есть. Я даже готов прочитать. А как люди узнали о Боге, живя на разных континентах? Они все догадались назвать это Богом одновременно? И, пишет Финист. Ну, во-первых, не все называют это Богом. Кто-то называет это God, понимаете? Кто-то еще как-то называет. Ну, не God в смысле, а God, да? In God we trust, написано на деньгах у американцев. Богом Бога называют русские, ну, в основном, да? Потому что в нашем языке это обозначено как Бог. Вот что-то мне подсказывает, что на арабском это как-то по-другому звучит, наверное, да? Наверное, это как-то вот американцев по-другому звучит. Поэтому это слова, а слова, в общем и целом, придумал, конечно, человек. Это специальная такая наша страсть к дифференцированию вещей и названиям. Мы всему даем название. И даже тому, чему название дать невозможно. Поэтому, собственно говоря, и говорят, что у Бога тысячи имен. И Бог — это одно из этих имен. То есть мы имеем дело с чем-то, что может называться как угодно. Мы пытаемся словами передать смысл. А смысл заключается в том, что это что-то настолько большое и настолько бесконечное по сравнению с человеком, что мы даже не можем понять, что это. Вот смысл в этом. Да? Даже вот в исламе есть такое выражение, вы все его знаете, да? У нас его принято так говорить «Аллах Акбар». Некоторые говорят «Аллах Велик», переводят. Да, ну или там Господь велик, хотите, так переведите. Но мне говорили, что правильнее на русский язык переводить эту фразу как Аллах непостижим. Или вот у нас есть фраза пути Господни неисповедимы в этом смысле. Что это значит? Это значит, что человек не может постичь Бога. Вот он не может. И в этом смысле, когда я смотрю на то, как наши ученые изучают Вселенную, да, космос бесконечный, мир вокруг нас и нас самих, и упираются в какие-то вещи, которые, ну, не способна там наука еще пока объяснить, я понимаю, что, может быть, да, у нас есть определенный потолок восприятия, за который мы не можем зайти. Например, мы не можем пока выйти за рамки времени. Да? Пространство, время. Вот мы не можем выйти за рамки времени. Время идет. А говорят, что может как-то по-другому идти. А говорят, что как-то оно может изменяться в зависимости от гравитации. Не знаю. Но очень много вещей, которые мы не понимаем. И, может быть, никогда не поймем. И в этом смысле можно сказать, что Вселенная непостижима. Может, она и не Вселенная, может, как-то по-другому ее надо называть. Может, что-то есть больше, чем Вселенная, может быть, а что мы называем Вселенной? То есть весь смысл в том, что мы не можем понять, кто мы, где мы и что вокруг нас. Но при этом мы считаем, что мы очень умные. Вот, хотите, назовите это Богом. Я лично не против. И не буду никого за это там как-то корить или претензии какие-то предъявлять. 10:56. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.